Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграм для сообщений «Говорит Москва». Вот смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте. Можно тоже смотреть. А сейчас давайте с движения начнем. Движение. Четырехбальные пробки в городе. В принципе, движение хорошее, за исключением некоторых участков. Так, внешняя сторона МКАДа тормозит между съездом на Новую Рязанку и, соответственно, Хордой, потому что на пересечении МКАДа и Хорды северо-восточной произошло ДТП. Внутренняя сторона также стоит между Волоколамкой и Хордой. Третье транспортное кольцо здесь прям совсем туго в районе Беговой улицы, в районе Шмитовского проезда тяжело, и внешняя сторона Трешки стоит в районе Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной. Садовое кольцо едет нормально, а вот внутри Садового кольца, в частности, Кремлевская набережная, Москворецкая набережная, здесь тяжело.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с заявления Эльвиры Набиуллиной. Она говорит, что тезис о том, что из-за ключевой ставки растут цены, это заблуждение. Далее, концепцию безопасности союзного государства планируется рассмотреть в ближайшее время. Политика узнала о точке кипения в отношении Венгрии с НАТО из-за России и про литературные предпочтения граждан России. Поговорим, потому что тут сервис Яндекс выяснил, что Федор Михайлович Достоевский пользуется небывалой популярностью у читателей. В «Умных парнях» Дмитрий Розенталь, кандидат исторических наук, директор Института Латинской Америки РАН, эксперт РСМД.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина продолжает давать комментарии после того, как Центральный банк повысил ключевую ставку. И, естественно, есть дискуссия, что ключевая ставка даже в нынешнем большом размере не справляется с задачи по снижению инфляции, но параллельно с этим растут цены, и логично предположить, что цены растут, потому что высокая ключевая ставка, кредиты выдаются под высокий процент, и, соответственно, в конечный потребитель платит за то, что вот такие кредиты, такие цены. Но Набиуллина говорит, что тезис о том, что из-за повышения ключевой ставки растут цены, это заблуждение. Без повышения ключевой ставки произошел бы взрывной рост кредитования. Олег Буклемишев с нами, директор Центра исследований экономической политики Экономфак МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а действительно ли цены растут не потому, что ключевая ставка, а почему-то другому?
Ну, конечно, да.
Пожалуйста.
На самом деле, есть это такая большая научная дискуссия, есть такая теория, что инфляция порождается в том числе ставкой, высокой ставкой процента, и действительно эта теория имеет некоторые подтверждения, но не очень большое. Все-таки считается, что большую часть повышения цен нагнетается за счет количества денег, то есть, стало быть, от кредитования и других причин с этим связанных. Так что, в общем и целом, председатель Центрального банка права.
Но подождите, то есть получается высокая ставка, она для того, чтобы люди не брали кредита, но люди при этом все равно берут кредиты под высокие проценты и закладывают вот эти издержки. Разве не закладывают они их в цену, ну, товара?
Закладывают, но тем не менее, беря кредит, вы все-таки увеличиваете стоимость, ну, не сильно. Вот представьте себе, что вы вчера брали кредит по 20%, а сегодня по 21%. Да, то, строго говоря, в цене это довесок не очень большой. И по большому счету речь здесь должна идти не об этой причине повышения цен, хотя цена это тоже влияет, а других причин.
А какие могут быть сейчас причины? Для
причина, основная причина, собственно, как председатель и указала, да, основная причина – это все-таки бюджет, это бюджетное расходование денег и те, кто кредитуется под будущее бюджетное поступление. Я думаю, что на сегодняшний момент это ожидание, и также ожидание людей, связанные с более быстрым ростом цен, и ожидание людей, отчасти, может быть, люди боятся исчезновения какого-то ассортимента, то есть дорогостоящего. Они тоже кредитуются сегодня, как последний раз. То вот есть... с машинами. Видите, что произошло, да? Uh-huh. Утилизационный сбор опять подняли, да, и те, кто не успел приобрести машину по старым ценам, ну, сейчас уже покупают совершенно по другим. И тут уже процентная ставка особой роли не играет. Люди торопились брать, потому что действительно стало сильно дороже.
Но связано ли еще с ростом цен, например, там, повышение акцизов, каких-то таможенных пошлин, еще каких-то сборов, причем там, тарифы естественных монополий, что тоже закладывается? Или получается, что цены растут на ожиданиях людей, что они вырастут еще больше?
И вы абсолютно правы и в первом, и во втором своем суждении. Первое суждение, да, что...
Ой, на самом интересном месте. На самом интересном месте. Сейчас попробуем Олегу Клемешу еще перезвонить. Пытаемся разгадать мы этот ребус, почему же все-таки растут цены. То есть есть идея Центрального банка, что цены перестанут расти, если будет высокая ставка, не будет запредельного активного кредитования, и спрос будет, получается, меньше. Но вопрос тогда, почему ставку так постепенно поднимают? Может быть, логичнее ее сделать сразу 50%? И тогда вообще никто ничего не будет покупать. Олег Витальевич, да, пожалуйста, да, на самом интересном месте.
Извините, да. Соединил что-то. Да. Так вот, повышение тарифов, акцизов и тому подобных вещей, это, конечно, дополнительная возгонка инфляционных настроений обязательно, да. Угу. И второе ваше суждение тоже абсолютно правильно, что люди боятся, что цены вырастут еще больше, поэтому ориентируются именно в... своих настроениях на более быстрый рост цен. Вы посмотрите, в бюджете раньше был запланирован относительно небольшой прирост тарифов, там порядка 5%, а получилось на самом деле, что все 12%. И это, естественно, тоже важный инфляционный фактор.
Ну так, наверное, 12% связано тоже с тем, что монополии говорят, что им там не хватает оборотных средств, нужно повышать отпускные цены, потому что издержки растут. Ну, и как бы вот она цепочка.
Совершенно верно, да. И вот эта вот раскрутка взаимная цен, она является таким вот механизмом инфляции издержек, который является составной частью инфляционного процесса. Но самое главное, да, вот, в чем все экономисты практически едины, что основной, важнейшей, коренной причиной инфляции является все-таки денежная причина, что в экономике возникает по каким-то причинам большое количество денег. Это деньги могут брать из бюджетного дефицита, эти деньги могут браться из расширенного кредитования, да, и вот это нагнетание денег и есть основная причина инфляции, самоподдерживающаяся главная причина инфляции, поскольку деньги дополнительные постоянно в экономику поступают.
Но, Олег Витальевич, ведь деньги, наш слушатель говорит, деньги – это же кровь экономики, и почему Центральный банк и финансовые власти вообще боятся того, что мы много тратим, но при этом вкладываемся в экономику своей страны, и получается странная история. Чтобы остановить инфляцию, нужно остановить рост и рост денежной массы, но такое возможно, ну, извините, только на кладбище, наверное, где нет никакого спроса.
Ну, абсолютно верно, и с этим тоже можно мнением согласиться, ровно потому, что деньги, которые поступают в экономику, конечно, их нужно тратить на покупки, их нужно тратить на там, услуги, образование, здравоохранение, все это совершенно верно. Доходы, которые сегодня выплачиваются в экономике, выплачиваются в том числе и на благо, которые купить нельзя. Это вот вся продукция, допустим, военно-промышленного комплекса, который в последнее время у нас задышал полной грудью, и вот на деньги, которые выплачиваются работникам за производство этой продукции, они с этими деньгами приходят на рынок, но продукции их на этом рынке нету. То есть то же самое количество продукции, которая производилась раньше, теперь вот большее количество денег получены теми, кто произвел, то, что продать на этом рынке нельзя. Вот что еще важно.
Другой момент. Центральный банк, Эльвира Набиуллина, говорила, что сложно сказать, в какой момент может остановиться рост ключевой ставки, потому что все равно цель по таргету инфляции сохраняется, но он уже недостижим. Возникает вопрос, не рабочий ли становится этот механизм повышения ключевой ставки, чтобы бороться с инфляцией, и тогда где предел ключевой ставки?
Вы знаете, мне кажется, немножко по-другому тут надо рассуждать.
Пожалуйста.
Что один центральный банк не в состоянии с помощью механизма ключевой ставки задушить инфляцию ни до 4%, ни до каких-то таких других близких к этому значений. Угу. Тут тут нужно усилия всего государственного механизма, в первую очередь правительства. У нас же не случайно документ, который вносится в Государственную Думу, называется «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики». Вот там, да, собственно, единая государственная денежно-кредитная политика, в том числе с участием правительства. И только так мы сможем задушить инфляцию, причем в гораздо более быстрые сроки, нежели Центробанк со своим единственным и, в общем-то, не очень эффективным нынешних условиях
механизмом. Олег Витальевич, а может быть, стоит пересмотреть, во-первых, цели по инфляции, а во-вторых, может быть, перестать бороться за этот таргет, потому что, инфляция и так растет, и не получается ли, что если бы ставка была условно там 14%, она бы, естественно, выросла, эта инфляция, но она бы компенсировалась более гармоничным развитием экономики, да, будет кредитование, но, опять же, это деньги, которые внутри страны циркулируют.
И такая точка зрения тоже существует, да. Но проблема вся в том, что чем выше у вас инфляция, тем сложнее ее остановить, тем более высокие у нее будут колебания. Поэтому ее, несомненно, нужно ограничивать на каком-то разумном уровне. И в нынешней ситуации, для Центрального банка, я считаю, что это будет смертью сдаться и сказать, что мы больше за инфляцией не гоняемся, что мы ставим себе более высокий таргет. Это означает расписаться в собственном бессилии, это означает полностью утратить свою репутацию борца с инфляцией. Они этого не могут себе позволить.
Так есть же, скажем так, есть тоже точка зрения такая ваших коллег-экономистов, что Центральный банк борется за инфляцию в условиях именно рыночной экономики, а сейчас российскую экономику сложно назвать рыночной по всем классическим параметрам рыночной экономики. Может быть, тогда другие методы нужно применять. А то получается, если бы наши компании, нефтедобычные и те, которые экспортируют ресурсы, рассуждали бы прежними категориями, то, соответственно, вряд ли бы мы на рынке еще присутствовали, при том, что нас пытаются с этого рынка скинуть.
Давайте все-таки нашу экономику обижать не будем, она у нас по-прежнему рыночная.
Вопреки всему.
У нас просто в этой экономике есть большой сектор, который, живет немножко по другим правилам. А душу Центральный банк как раз вот тот самый рыночный сектор. Вот над этим надо задумываться. Понятно. И это роль не только Центрального банка, и, наверное, даже не столько Центрального банка.
Спасибо большое, Олег Витальевич. Я вас благодарю. Олег Бучк-Лемешев был с нами, директор Института исследований экономической политики КАНОФАК МГУ. Может разрешить покупать танки, говорит Эксмир, в смысле, в розницу, на маркетплейсах. Да нет, государство же и есть заказчик по производству военной продукции, естественно. Так, вам же все объяснили, Михаил Делягин вам все объяснил. Чего каждый день задавать одни и те же вопросы? Алишер, в принципе, понимаете, вопросы бытия, они примерно одни и те же. Вот экономика – это тоже вопросы бытия. И вопрос роста цен, он возникает всегда. И, естественно, когда информационный повод дает глава Центрального банка, который говорит, что, в общем, инфляция растет не потому, что ключевая ставка, имеет смысл с экономистами и разными экономистами, потому что есть разные мнения, обсуждать это, чтобы попытаться докопаться до истины, до которой мы, конечно же, не докопаемся, но хотя бы попытаемся понять, что происходит. А ваше дело уже, принимать ту или иную точку зрения, будь то Михаил Делягина, будь то Олега Буклемишева, будь то Михаила Хазина, кого угодно. Плюрализм мнений. Есть такая штука.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Концепция безопасности союзного государства может быть представлена на заседании Высшего Госсовета союзного государства. Об этом заявил зам госсекретаря Совета Безопасности Александр Неверовский, передает белорусское издание «Белта». Александр Неверовский, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что концепция безопасности союзного государства может быть представлена уже 5 декабря на заседании, и говорит, что в разработке принимало участие достаточно большое число экспертов по всем сферам безопасности двух государств. К этому вопросу подошли достаточно прагматично, тем более уже есть результаты работы на таком уровне. Это концепция информационной безопасности союзного государства. Мы разрабатывали ее примерно в той же команде, говорит Неверовский. Николай Межевич с нами, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук и профессор. Николай Маратович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что может в себя включать концепция безопасности, что закладывается в эту идею?
Давайте вспомним, что в международных отношениях сумма двух частей может давать иной результат, чем каждая часть по отдельности. Угу. То есть, иными словами, есть безопасность Беларуси, есть безопасность России. Но безопасность России и Беларуси как союзного государства – это иная величина, иная проблема и иные методы защиты. Ну, то есть, многие вещи, конечно, совпадают, но не все, не на 100%. А сегодняшняя ситуация, к сожалению, такова, что мы не можем импровизировать по мере возникновения новых угроз. Мы должны быть к ним готовы. И для этого в дополнение к концепциям национальной безопасности каждого государства по отдельности еще добавляется общая концепция безопасности союзного государства.
Так, но интересно, что туда может включаться. Здесь появляется уже сообщение, например, в концепции безопасности будет пункт о ядерном оружии как гарантии суверенитета. Что меняется, например, для Белоруссии в связи с этим?
Я бы сказал так, меняется прежде всего не для Республики Беларусь, ну, а, скажем, для Польской Республики, да, которая понимает, что если у кого-то после праздника возникнет желание прогуляться с автоматом в сторону ближайшей белорусской деревни, то результатом может быть ядерный котлован на месте Варшавы. Вот подобные вещи, они и только они способны остановить наших оппонентов.
Связано ли это, Николай Маратович, сейчас принятие этого документа, например, с тем, что в европейских государствах, в Восточной Европе постоянно циркулирует мысль по поводу опасности от Белоруссии, по поводу того, что есть еще на эту тему, значит, такая идея, что, может быть, будет попытка прорыва в сторону Беларуси, страны то ли европейцы, то ли украинцы, не очень понятно, чья, но по факту Белоруссия под ударом.
Она может оказаться под ударом. Сейчас же она находится под санкциями. Угу. Не менее жесткими, чем наши. Там есть некоторые структурные и организационные отличия. Но, по сути, это две разновидности одной удавки, которую попытались затянуть вокруг Москвы и вокруг Минска. Но не получилось ни то, ни другое. Что же касается военной опасности, ну, давайте так отметим. Польша делает противоречивые заявления. С одной стороны, они говорят, что российская армия ни на что не способна. И фактически проиграла конфликт на Украине. Нет, нет, не удивляйтесь, пожалуйста. Это говорят люди, которые или носят погоны сейчас, или, в крайнем случае, носили их в прошлом. И говорят это, ну, как бы это сказать, в здравом уме и в трезвой памяти. С другой стороны, эти же люди в следующем абзаце говорят, ну, Россия очень агрессивна, поэтому мы срочно строим бункеры, копаем защитные сооружения на границе и так далее, и так далее. То есть, ну, российская армия все проиграла, но мы, тем не менее, вложим безумные деньги в оборону от нее, от проигравшей. Вот все это, конечно, паранойя, все это... Внутреннее понимание руководством Польской Республики, Литовской Республики, Латвийской Республики того, что что-то пошло не так. Ведь они рассчитывали на то, что конфликт на Украине закончится победой НАТО, а это именно победа НАТО, а не победа Украины, поскольку каждый гражданин Литвы, Латвии, Польши вложил, я бы сказал, лично, если не душу, то очень серьезные средства в эту победу. А победа не получилась. И теперь они не знают, что будет дальше. Они не имеют модели проигрыша Украины, то есть, в скобочках, НАТО, в этой войне. Отсюда вот такие очень нервные и, я бы сказал, противоречивые заявления. И отсюда необходимость нам держать порох сухим и на уровне законодательства, и на уровне любого сержанта-срочника.
Что есть для европейцев понимание, что Белоруссия в рамках союзного государства оказывается под российским ядерным зонтиком?
Армия Республики Беларусь хорошая, профессиональная. Это как то, что раньше называлось армия народа, да? Но она маленькая. И сопротивляться удару с двух сторон, даже если просто говорить с двух сторон, Польша и Литва-Латвия, то есть западное и северное направление, будет очень тяжело, почти невозможно. И в этих условиях единственный способ остановить вражескую агрессию, Да. Это ядерное оружие, которое уже присутствует в республике.
Наш слушатель спрашивает, Сергей спрашивает, Николай Марович, скажите, пожалуйста, в ближайшее время в Беларуси в следующем году выборы, очевидно, что европейцы попытаются снова шатать режим Лукашенко, каким образом подобного рода документ может профилактировать эти опасности?
Внутренние опасности этот документ никоим образом не затрагивает, но я думаю, что органы власти управления республики сделали определенные выводы из событий 2020 года. А вот для внешних врагов, для тех, кто топочет лапами и мечтает въехать на белом коне, ну или на белом натовском танке обратно в Минск, и сидит сейчас в Варшаве, в Вильнюсе, в Риге, в Берлине, вот для этих людей это будет определенным сигналом. А самое главное, это будет сигналом для их покровителей. Что не стоит провоцировать Беларусь, потому что сразу же война с Россией.
Наш слушатель Руслан говорит, очевидно, что Грузия после выборов демонстрирует, что отказывается от украинского сценария, майданного сценария. В Молдавии тоже не все так просто. Беларусь под российским ядерным зонтиком. Как на это реагируют европейцы? Можно ли говорить, что идея стравливания бывших республик, натравливания их на Россию провалилась?
Идея не провалилась. В конце концов, Эстония, Латвия, Литва, да и Украина – это тоже бывшие советские республики. Угу. И результаты в натравливании на Россию и на Беларусь, отметим, да. Просто прекрасные. Просто прекрасные, да. Вот сегодня ночью в Риге снесли и памятник, и постамент Барклаю де Толли. Ну, все наши слушатели знают этого полководца, конечно, который коммунистом не был. Русским не был, сотрудником НКВД тоже не был, и в коммунистической партии, как я уже сказал, да, сказал уже, не служил, а все равно снесли, потому что не латыш. Ну, так это называется фашизм, вообще-то. Вообще-то это фашизм. Поэтому, конечно, успехи Запада велики, но в последнее время, смотрим на выборы в Молдове и в Грузии, что-то перестало получаться. Ну, или получается не так хорошо, как раньше.
Это больше не продается?
Знаменитый...
Да, да.
Это продается в разделе «Очень уцененные вещи».
Но интересно, что если, хорошо, Прибалтика пытается дезавуировать, употреблю термин «историческую политику», то чем больше они пытаются это сделать, тем, соответственно, наверное, больше крепнут утверждение, что такая политика должна быть даже в плане союзного государства, взаимоотношений с другими государствами. Ну, как бы на каждое действие найдется противодействие. Пока это в области военного, но еще же, в общем, есть и другие треки, разве нет?
Абсолютно точно. Говорите о Прибалтике. Политическое руководство этих стран абсолютные временщики, да? Угу. То есть у них задача поработать, ну, в кавычках, переехать в Брюссель, в идеальном варианте в еврокомиссары, в минимальном варианте в депутаты Европарламента и забыть, как страшный сон, свою Эстонию, Латвию, Литву. Потому что они же люди, первого сорта, так сказать, европейцев. Ну, классический пример Кая Каллас, да?
Да,
вот,
да.
Которая, говорят, никогда не крестилась в жизни, да? Но, уезжая в Брюссель, очевидно, навсегда, перекрестилась и плюнула, так сказать, на родной порог. И
понятно.
Это абсолютно понятно.
Спасибо большое.
Это абсолютно естественно.
Николай Марович, благодарю вас. Николай Межевич был с нами, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук, профессор.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, и у нас тема следующая. Политика, журнал «Политика» узнал о точке кипения в отношениях Венгрии с НАТО из-за России. В НАТО растет разочарование политикой Венгрии из-за ее стремления укрепить связи с Россией и Китаем. Вопрос должен был обсуждаться на встрече представителей стран Альянса, но Будапешт ее проигнорировал. Венгерские чиновники не приняли приглашение на встречу послов и военных атташе стран Альянса, целью которой было обсуждение венгерской политики по поощрению связей с Россией и Китаем. Саммит прошел накануне в Будапеште. Недавно объявленная Венгрией политика экономического нейтралитета и ее растущая зависимость от Москвы и Пекина имеют последствия для безопасности Соединенных Штатов и евроатлантических интересов, сказал посол США в Будапеште Дэвид Прессман после мероприятия. Дмитрий Бабич с нами, журналист международного отдела «Комсомольской правды». Дмитрий, приветствую.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну если в НАТО разочарованы, чем это грозит Венгрии? И самое главное, в чем именно они не разочарованы?
Ну, на самом деле, на венгерского премьера Орбана давление идет с того самого момента, как он вернулся к власти в Венгрии, а вернулся к власти он в 2006 году, вот, и с тех пор ему как бы не дают покоя прямо ни одного дня, да. Постоянное обвинение в особых отношениях с Россией, в особых отношениях с Китаем. Вот. И чем это грозит? Ну, например, у Венгрии давно уже заморожены целые миллиарды финансовой помощи, которые должны были оказываться в рамках ЕС. И помните, была история, что значит, голосовалось... оказание помощи Украине, оно голосуется консенсусом, да, то есть все должны поддержать. И Орбан использовал эту ситуацию, говоря, что я проголосую за помощь Украине только в том случае, если, значит, вы разморозите фонды, которые полагаются Венгрии по договорам с ЕС. Вот такая история была.
Но интересно, что Орбан, продвигая концепцию экономического нейтралитета...
Алло.
Да, Орбан говорит, что продвигает концепцию экономического нейтралитета, включая отход от традиционного западного курса. Грозит ли это чем-то Венгрии? Или все-таки у Орбана есть окно возможностей и механизмы для того, чтобы лавировать?
У Орбана есть, конечно, возможности и механизмы сопротивляться. Во-первых, у него есть поддержка избирателей, да? То есть уже не первую каденцию, как говорят на Западе, да, каденцию, то есть премьерский срок он выигрывает с хорошим преимуществом, выигрывает его партия Фидес. И у него сформировалась своя такая идеология и свой клуб поклонников на Западе. Например, Орбаном восхищаются сторонники Дональда Трампа, американские консерваторы. А для них вот он вот такой образец, да, как они говорят, ориентированный на семью, консервативной политики. Вот. И, в общем, у него есть своя поддержка и в США, и в Европе. Различные консервативные силы выступают за Орбана. Другое дело, что хватит ли это, чтобы сопротивляться бюрократии? ЕС очень мощный. И хватит ли этого для того, чтобы выдержать давление со стороны НАТО, да, вот как вы правильно сказали, ну, уже газета «Политику» написала, что до точки кипения доходит недовольство Орбаном со стороны НАТО.
Но, с другой стороны, хорошо, какие инструменты есть у НАТО, и не получается ли, что Евросоюз и Альянс слишком много требуют от других стран, заявляя, что они не поддерживают как бы консенсус, но при этом взамен ничего не предлагают. И в итоге получается, что как бы пользуются ресурсом политическим, экономическим других стран, но взамен эти страны не получают ничего.
Вот вы сейчас абсолютно точно повторили формулу Орбана. Он как раз, возражая чиновникам из Евросоюза, чиновникам из НАТО, он говорит, смотрите, вы от нас требуете, например, свернуть все экономические связи с Россией.
И Китаем, да.
А еще и с Китаем в будущем. Ну, сейчас пока этого не требуют, но наверняка это требование возникнет. Это многомиллиардные потери для нас, для венгров.
Да.
Что мы получаем взамен? Какой-то образ уже поблекшей, значит, зоны мира и безопасности, зона господства права и демократии, ну, этот облик сильно поблек, да, согласитесь, когда, например, оказалось, что в Греции люди не могли снять свои деньги из банков посреди Евросоюза, да. Вот, мы увидели сейчас, как Евросоюз относится к выборам в Молдавии, в Грузии. Вот, поэтому этот облик поблек. А вот насчет потерь, они вполне конкретны, ощутимы. потому что, ну, с Россией очень тяжело разорвать связи в Венгрии, но Евросоюзу еще тяжелее разорвать связи с Китаем. Это же, как вы понимаете, триллионы долларов или евро убытков, да, потому что Китай уже несколько десятилетий дает дешевую рабочую силу.
Можно ли вот говорить, что страны Европейского Союза или Альянса еще обозлены на Венгрию, потому что у венгров оказалось, ну, венгры оказались политически смелыми для того, чтобы отстаивать, нельзя назвать их промосковскими и пропекинскими, конечно, но как бы отстаивание собственного суверенитета, экономических интересов. И в итоге все остальные, в том числе крупные страны Европейского Союза, увидели, что по-другому тоже можно.
Это точное описание ситуации. Сейчас вот появились публикации, что не только словацкий премьер Роберт Фицо подражает, как они говорят, Орбану. На самом деле они, конечно, разные политики. Фицо намного менее такой авторитарный и целеустремленный, чем Орбан. Правительство у него коалиционное. Но Фицо тоже, как и Орбан, ругает Еврокомиссию и говорит, что курс на конфронтацию с Россией – это безумие. Вот. Вот сейчас пошли разговоры, что Андрей Бабиш, такой очень удачливый чешский политик, бывший премьер, если его партия победит, он может пойти в том же направлении. Но это все риски, понимаете? С одной стороны, конечно, это популярность, да, в определенных кругах, и это, в общем, логично, такая политика, которую ведет Орбан. С другой стороны, все-таки страшновато выступать против махины Евросоюза, который, да, некомпетентен, да, идеологизирован, но в него уже вложено так много денег, понимаете, уже столько жертв принесено той же Венгрии, Чехии, Словакии для того, чтобы соответствовать критериям Евросоюза, что вот сейчас сказать избирателю, это все было неправильно, это безумная организация, ну, это страшно, да, как в фильме «15-летний капитан», плыли в Америку, приплыли в Африку, но пусть никто не знает эту страшную правду.
Но, с другой стороны, Дмитрий, если Венгрия ведет себя очень, как бы, самостоятельно и даже дерзко, с точки зрения текущей идеологии Североатлантического альянса, ну, хорошо, есть классическая схема в, как это, поменять премьера-президента, если это не нравится. Но, во-первых, пойдут ли на такое в Брюсселе условно, и будут ли провоцировать некий, не знаю, как правильно назвать, Майдан, не Майдан, в Венгрии, или же это слишком...
Они несколько раз пытались. И вот этот знаменитый университет европейский, который на деньги Сороса создавался, когда Орбан его закрывал, была попытка на этой основе сделать Майдан. Не далее, как в этом году была попытка, значит, за счет каких-то там историй коррупционных, которые же все забыли, была попытка его сместить. Я напомню, что Роберта Фицо убрали от власти где-то лет 5 назад на основе истории с убийством журналиста, в которой, конечно, он никак не был повинен, но использовали какую-то истерику вокруг этой истории с убийством журналиста, чтобы, ну, в общем, его партия пошла на новые выборы и уже не смогла сделать его премьером. Вот. Я думаю, что такие поводы для майданов Еврокомиссия будет искать сейчас каждый день в отношении Орбана и в отношении Фицо. Вот. Так что тут надо быть готовыми ко всему. И этим лидерам, и нам. Вот. Но я думаю, что, понимаете, люди уже начинают понимать, что их обманывают. Ну, потому что вот эта схема романтическая, да, мы восстаем против азиатской России, убили журналиста, давайте уберем премьера, Янукович отказался от ассоциации с Евросоюзом, давайте уберем Януковича. Но это все повторяется настолько стопроцентно, что уже невозможно. Как говорят американцы, если ты меня обманешь, позор тебе. А если ты меня обманешь два раза, потому что я тебе доверился, позор мне, потому что я идиот, что второй раз решился, так сказать, верить в свою судьбу в твои руки.
Спасибо большое, Дмитрий. Да, благодарю вас. Дмитрий Бабич был с нами, журналист международного отдела «Комсомольской правды». Василий сразу говорит, есть ли вариант развала Европейского Союза? Да тоже не нужно мыслить вот этими категориями, что Евросоюз замерзнет, там будут холодные трупы на улицах, лежать холодные тела, что Евросоюз не сегодня-завтра развалится. Нет, конечно, это чьи-то мечты, безусловно, но по факту количество противоречий, которые очень долго удавалось скрывать, но они вылезли на поверхность как раз в момент того, что Европейскому Союзу надо было как-то вот сплотиться, чтобы попытаться исключить Россию и стереть лица земли. И вот сейчас у европейцев, оказывается, на поверхность выходят вот эти противоречия, которые долгое время удавалось скрывать. Что есть разные интересы, что есть политически более смелые и амбициозные лидеры в европейских странах, есть те, которые консенсусно поддерживают рамочно, например, санкции против России, но пытаются для себя выторговывать более выгодные условия, которые считают, что издержки слишком высоки в плане там, единоличной поддержки Украины, безальтернативной поддержки Украины. Поэтому остается просто наблюдать.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
По данным сервисов Яндекса, Федор Михайлович Достоевский стал самым популярным писателем в России. 30 октября, в день рождения писателя, пользователи заказали более 35% от всех суммарных тиражей автора, зафиксированных в России с начала 2024 года. В Яндексе рост интереса к произведениям классика связывают с ожиданием новых проектов по книгам писателя. В частности, там сериалы снимают, фильмы снимают, но и, конечно, возникает вопрос, как меняется литературный вкус и меняется ли, и не получается ли, что, например, экранизация каких-то классических известных произведений подстегивает интерес к первоисточнику. Потому что люди, которые читали, интересно, конечно, посмотреть, а вот люди, которые не читали, но сначала, например, что-то посмотрят, вот получается ли перечитывать и делать выводы. 7373-948, телефон прямого эфира. А как ваш литературный вкус меняется? Вот давайте даже просто. Вы читали Федора Михайловича Достоевского. Вот действительно, вы читали его. 134-21-35 там. В юности, в сознательном возрасте. 134-21-35. 134-21-36 вы не читали. Не можете подойти к этой литературе. Вам сложно. Не любите такой стиль. Хотя как можно судить о стиле, если вы не читали? 134-21-36. Летом прочитала все пятикнижье Достоевского. Просто восторг, говорит Елена. Вот это, Елена, вы потрясающая женщина. Я восхищаюсь, честно, такими людьми, которые в относительно небольшой промежуток времени могут прочитать пятикнижие Достоевского. Почитал все, кроме «Бесов», не осилил. «Бесы», правда, да, сложное произведение. Но, говорят, для мозга полезно. Некоторые, знаете, как интересно, подстегивают интерес к подобного рода литературе через медицину и через психологию. Даже не скажу психологию, физиологию. Что чтение сложных текстов позволяет развивать мозги. Вот. То есть не в плане просто интересно почитать, а вот в плане того, чтобы речь свою развить, чтобы мозги тренировать, чтобы нейропластичность тоже сохранять, что-то такое. Кто-то говорит, что это вообще профилактика деменции. 7373948. Давайте про литературный вкус с вами поговорим. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел бы рассказать про свою историю. Вы хорошее замечание сделали. Я пришел к чтению как раз через просмотр
кино.
Фильмов. И да. У меня это, да, кино. И у меня это получилось именно с «Статского советника», где Меньшиков играл и Михалков играл.
Так.
Про Акунина. Вот, да, не про Достоевского, а про Акунина.
Ага.
И после этой картины я для себя открыл, что, оказывается, есть и «Гамбит», и другие экранизации, а все это заключено в одну такую большую серию книжную.
Понятно.
Мне это очень понравилось, и прочитал я
Акунина. И вы прочитали. На одном. А Достоевского?
Это очень важно.
Достоевского.
Это очень важно.
Достоевского.
Про Достоевского я, честно сказать, пробовал, мне не зашло,
так.
Но вот сейчас, когда я посмотрю Тинковским сериал, я обязательно перепрочитаю.
А, перепрочитать. Интересно. Так, Борис Акунин у нас иноагентом объявлен. Вот, это я обязательно должна произносить. Но в плане, давайте, Достоевского. Это сложная, очень сложная литература. Как вы приходите к сложным текстам? Как вы приходите к сложной литературе? 7373948. То есть понятно, что есть люди, там, любящие бульварные романы, есть люди, которые, конечно же, любят Антона Павловича Чехова, Александра Сергеевича Пушкина. Это наше все. А вот Достоевский, как и Толстой, кстати, это особняк. Вот как вы приходите к сложной литературе? Расскажите, пожалуйста, 7373948. Или же, наоборот, у вас было несколько попыток прийти к такой литературе. И все попытки тщетны. Капиталина Кокшинева должна быть сейчас с нами на связи. Она литературный и театральный критик, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института наследия имени Лихачева. Капиталина Антоновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, можно ли говорить, что Федор Михайлович Достоевский становится действительно, как это, обретает новую популярность у российского читателя или нет?
Ну, вы знаете, я не знаю, можно ли так говорить. Федор Михайлович Достоевский вообще всегда был популярен, хотя эта популярность, конечно, разного качества. Но я надеюсь, что мы не утратили такое и глубокое понимание Достоевского, а не только популярное.
Я про популярность, может быть, неправильный термин выбрала. Достоевский всегда считался очень сложной литературой. И люди, которые, понятно, что в школе надо читать, там, «Преступление и наказание», другие произведения, кто-то приходит в сознательном возрасте к нему, а кто-то вообще не приходит, потому что становится сложно. В эпоху клипового мышления, коротких текстов, ну, вы понимаете. Вот, и
да, я понимаю, как, да, вот, я понимаю. Как нет, но если будут читать, это очень радостно, потому что «Преступление и наказание» — это самый совершенный русский роман, который, вот, понимаете, вот его структура, его мир, его герои, его идеи, его выведенный Достоевским сострадательный хороший человек, который совершает преступление под властью извращенной идеи, это, конечно, все чрезвычайно важно для человека любого поколения и любого опыта. Но понимаете, насколько мы вместим сегодня в себя Достоевского, это вопрос не к Достоевскому, а это вопрос всегда к нам. Сколько мы вмещаем истории, сколько мы вмещаем классики, сколько мы вмещаем смыслов подлинных и глубоких в Достоевском, это все вопрос к нам, конечно.
Алекс говорит, на Западе удивительно, русская литература – это первое Достоевский и второе – это Толстой. Других многие и не знают, а у нас Достоевского могут даже и за всю жизнь не прочитать.
Ну, вы знаете, наверное, читать Достоевского в школе, может быть, это не так обязательно, а просто желательно, чтобы все-таки в современной культуре были, работали такие механизмы, которые бы нацеливали человека на уникальный опыт, и человек бы как бы говорил себе, что как это можно прожить, умереть и не прочитать «Преступление и наказание». Вот я не знаю, как это можно, честно сказать. Просто желательно, чтобы работали, ну, как бы сказать, цели были, культурные цели были, и не только популярности, а культурная цель должна направлена на сложность. Поэтому сложные культурные пласты, на мой взгляд, это очень здорово, когда они есть. И очень здорово, что ну как-то мы стараемся об этом говорить. Но, на мой взгляд, мало о сложной культуре, к которой относится русская классика Золотого века. Золотого века дважды не бывает. Мы никогда не достигнем высот. Ну, понимаете, есть вещи, когда культура, она же не знает прогресса. Конечно. Есть просто Пушкин, выше Пушкина быть нельзя. Есть роман Достоевского «Преступление и наказание». Совершенный, совершеннее уже мы не напишем, понимаете? Вот, ну тогда давайте хотя бы то, что есть совершенное, мы постараемся понять.
Не игнорировать. Капиталина Антоновна, а как вы относитесь к такому явлению тоже в культуре, когда люди приходят к первоисточнику, к тому же самому Достоевскому, не знаю, к Толстому, после просмотров экранизаций? То есть экранизация становится неким мостиком для того, чтобы люди начали это читать.
Ну, вы знаете, я к этому нормально отношусь. Я, допустим, помню, когда-то я разговаривала с Захаром Прилепиным на эту тему, когда мы общались еще в его молодые годы. А вот он говорит, что я никогда не запрещаю, чтобы, допустим, там закрывать свои произведения, когда что-то экранизируешь, что наоборот экранизация, конечно, способствует интересу и так далее. Если вы о последнем фильме, о котором чаще говорят, о сериале, да? А вот, ну, я видел только трейлер, но я как бы никогда не спешу
с выводами.
Нет, я не спешу бежать, смотреть, когда все, задрав штаны, бегут до паровоза. Да, я не бегу, понимаете. Вот, когда это все устаканится, я спокойно посмотрю и подумаю, ну, я думаю, что мы учились вместе с Мирзоевым, я тоже ГИТИС закончила в те же годы примерно, может быть, чуть моложе, там, на 1-2 года. Я даже его помню еще по институту, я видела его некоторые спектакли, я видела фильм «Борис Годунов». Конечно, то, что это переносится в современность, ну, это сегодня уже никакая не новизна, это старый трюк. Вопрос, зачем переносится в современность? Как раз... Достоевский, потому что все равно у всех на слуху, и когда классика переносится в современность, это, как сказать, код доступа к читателю и к зрителю. Потому что если бы это был просто какой-то Тютькин, то же самое, да, он бы поставил те же сюжеты, но вряд ли это вызвало такой интерес. А поскольку речь идет все-таки о Достоевском, Достоевский, Пушкин, Толстой, перенесенные в современность, это код доступа к нам. Ну, и поэтому дальше уже надо смотреть, что из этого получилось. Если там, разумеется, в Следственном комитете работает, они до этого додумались, но это уже кивок не другого свойства, не художественного.
Понятно.
Да? Вот, и поэтому я считаю, что разговоры о фильме только начинаются, и насколько общество заинтересовано, чтобы разговор был серьезным, я не знаю, запрещен он там, не запрещен, я пока это ничего не понимаю, что там происходит, мне это неинтересно, я, конечно, посмотрю. Вот, но я думаю, что самая главная составляющая Достоевского, самая проблемная, это его христианская религиозная составляющая, христианская, да, потому что, как правило, Достоевского все последние 30 лет, когда я занимаюсь активно арт-критикой, Достоевский был без креста. Крест все равно, ну, как крест, как мировоззрение,
да?
Христианского символа, христианского мировоззрения, его не было. Весь театральный Достоевский был без креста. Я не знаю, какой здесь. Но изъятие этого из Достоевского, это тоже вопрос. Почему он изымается? Мы тоже должны не бояться на него отвечать честно.
Спасибо большое, Капиталина Антоновна. Я вас благодарю. Капиталина Кокшинева была с нами. Она литературный и театральный критик, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института наследия имени Лихачева. Так, монтер говорит, для развития мозга нужно прочитать «100 лет одиночества» Маркеса, дойти до конца и не запутаться в древе героев. Вот максимальный уровень, монтёр. Вы знаете, я «100 лет одиночества» прочитала вообще за прям очень короткий промежуток времени и очень понравилось. Говорят, что его тоже собираются экранизировать, если уже не экранизировали. Тоже интересно сравнить, конечно. Еще мне 40. Андрей Сергеевич пишет. Впервые осознанно перечитал «Войну и мир», «Бесов», «Записки из мертвого дома», «Преступление и наказание» именно в периоде 35-40. Именно в бумажном варианте. В рамках школьной программы как-то ничего особенно не отложилось. Какая там литература, когда девчонки во дворе не все... Понятно. А вот сейчас уже с возрастом всю глубину осознаешь. Каждому произведению свой возраст, видимо, так. Я одну книжку прочитал за всю жизнь, мне не помешало это стать предпринимателем, говорит дядя. Причем тут то, что вы стали предпринимателем? Речь идет о культурном развитии и речь идет о литературных вкусах. Потому что, знаете как, я сейчас уже со временем понимаю даже, почему такие сложные произведения даются в школе, когда ты особенно ничего не понимаешь. Ну, во-первых, кто-то понимает, а кто-то нет. А во-вторых, вот это неприятие такой литературы в школе, для многих там «Преступление и наказание», все что угодно, потом как раз и провоцирует человека спустя 20-25 лет все-таки вернуться к этому, сказать, а что же я так против-то был? Ну, может быть, сейчас я созрел для того, чтобы это прочитать. И потом он читает в 35, в 40 лет, может быть, даже в 50 доходит до Достоевского и говорит, а, теперь-то я понимаю, о чем тут речь. Ну, в 15 этого не понять, но в 45-50, наверное, уже можно. Новости мы продолжим.